говорит Радио Свобода. Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы можно прочитать и на сайте Радио Свободы. В этом выпуске: Сурков обижает украинцев, а соцсети прощаются с Язовым. Владислав Сурков недавно официально перестал быть помощником Владимира Путина. Однако его высказывания по-прежнему вызывают в сети живую реакцию. Беседа Суркова с его помощником Алексеем Чесноковым, опубликованная на днях на сайте «Актуальные комментарии», подбросила комментаторам немало поводов для обсуждения и осуждения. Дмитрий Колезев.
Прочитал прощальное интервью Суркова. Вызывает не очень приятное ощущение жеманства и кокетства. Хотя, видимо, таков вообще сурковский стиль. Вообще, я бы не удивился, если бы узнал, что интервью это Сурков целиком написал сам.
Иван Преображенский.
Чесноковские «Актуальные комментарии» опубликовали интервью Суркова «Самохвальское и путинохвалебное». Формально оно посвящено его отставке. Реально это иерархия. Чесноков демонстрирует уважение к Суркову, Сурков – обожание Путина. Текст ни о чем, преимущественно бахвальство и ритуальный плевок в сторону Украины, Зелен Виноград.
Нельзя не признать, что плевок в сторону Украины Суркову удался. Его слова, посвященные соседней стране, стали самым цитируемым фрагментом интервью. Их зачитала с телеэкрана в программе «60 минут» Ольга Скобеева, причем с видимым удовольствием и под аплодисменты публики.
«Россия и Украина», далее я цитирую это частное мнение, «братский народ», из чего Сурков делает вывод, что Украины не существует. Есть украинство, а государства нет. Есть бандера, бандура и борщ. А также, если дружить, то принуждать к братству Украину – придется силой. Увы, таковы обстоятельства.
В развернутом виде цитату приводит и комментирует Аркадий Бабченко.
Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям – единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой. Донбасс не вернется в состав Украины. У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить». Конец цитаты. Читайте, читайте. Владислав Юрьевич Сурков. Это их видение нас. Это не только про Украину, это про всех, кто их окружает. Принуждение силой к братским отношениям. И это не только его мнение. Там 96% так думают. Кто там кипятком писал от смены Суркова на Козака? Кто вечно ретранслирует, не пойми откуда взявшуюся чушь, что Россия пытается впихнуть Донбасс обратно в тело Украины? Читайте, думайте, раскрывайте глаза на реальность уже. Доброе утро.
Прокомментировал этот пассаж и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Сурков со своими перлами о Украине выглядит как закомплексованный стратег, мнящий о себе больше, чем стоит. Как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь, Украина живет вне зависимости от представления о ней отставного шовиниста.
Однако есть и мнение, что к словам Суркова стоило бы отнестись серьезно. Михаил Соколов.
Что у Суркова на языке, то у Путина на уме.
Для украинцев слова, пусть и отставного советника Путина, должны стать сигналом об истинном восприятии Украины российской элитой. Такое мнение высказал на YouTube-канале Марка Фейгина сотрудник агентства «Униан» Роман Цымбалюк.
Я считаю, что украинская политическая элита, вот действующая, может быть, неопытная, может быть, еще не искушенная вот в этих таких, знаете, словесных оборотах красивых, которые использует Владислав Юрьевич, они должны ему быть благодарны. Они должны вот этот вот часть, где он заявил про Украину, отвечая на будущее отношения двухсторонних отношений, они должны это все распечатать, положить в рамочку и прибить толстым гвоздем в каждом кабинете каждого слуги народа, который как идиот ходит и рассказывает, что мы хотим к миру, мы идем к миру и так далее, и так далее. Потому что то, что сказал Сурков, ну, да, это хамство, это, ну, мягко говоря, ну, я не знаю, не очень дипломатическая норма, скажем так. Вот эти вот все словосочетания и сравнения. Но так думает российская политическая элита. И вот это место они, собственно, готовят для Украины. И это здорово. И нашим голубям мира, а у нас сейчас вся страна настолько устала от войны, особенно те, которые не принимали в этом никакого участия, ну, должно быть... как бы понятно, что вот эта вот фраза о том, что принуждение силой к братским отношениям – единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Но о чем они говорят? Они говорят, что они точно не собираются прекращать стрелять. Это факт. И в такой ситуации, когда тебе прямо говорят, что будут вас убивать, то, ну, как минимум, нужно к этому относиться серьезно. И, опять же, исторический факт. Чтобы так не делали, нужно быть готовым дать отпор всеми имеющимися средствами.
Интервью Суркова возмутило не только украинцев, но и многих россиян. Владимир Матов.
Сурков заявил, что Украины нет, и тут же говорит, что Украина всегда была проблемой для имперской и советской бюрократии, и только принуждением силы к братству можно было ее удержать. Представляете, сколько дерьма у них в головах и о какой гражданской войне в Украине идет речь.
Андрей Мальгин.
По сути, Сурков в интервью фактически признался, что именно он в 2013 году предложил Путину проект уничтожения украинской государственности или, как минимум, ее разделения на несколько частей. Так и сказал открытым текстом, что это его личный проект и что считает войну проектом.
Олег Кашин в эфире «Радио КП» с Романом Головановым тоже заговорил об ответственности Суркова, но не столько за войну в Украине, сколько за разлагающее влияние на российскую политику в целом.
На самом деле для меня главное, вот не то, что Сурков об Украине, надеюсь, это уже не имеет значения, а то, что вот человек с такой буквально шизофазией много лет занимался российской внутренней политикой. Он нам нанес травму, понимаете, всем. И мне, и вам, и там, не знаю, лидерам всех парламентских партий, и много еще кому. Это плохо, это кошмар. От Суркова главное отвратительное наследие. Он приучил нас, что все слова в политике – абсолютная ложь, всегда главное манипуляции, всегда главное политтехнологии. И нам нужно заново сейчас учиться политике после той травмы, которую нанес Сурков российскому политическому полю. Вот их главная претензия к нему. А Украина – это производная от этой претензии. Он и там начал строить ДНР и ЛНР по тому образцу, по которому он строил то, что было в России с этими симулякровыми партиями, с какими-то мурзилками всевозможными и так далее. Вот Сурковщину надо выметать поганой метлой вслед за ее, так сказать, отцом.
Другие комментаторы ничего нового и достойного обсуждения в словах Суркова не увидели. Максим Горюнов.
Радует, что сегодня, 25 февраля 2020 года, наконец-то прояснилось отношение Суркова к Украине. Неожиданно, конечно, что он относится к ней именно так. Вроде бы ничего не предвещало. У меня, признаюсь, легкий шок. Никогда бы не подумал, что культурный человек, автор романов, способен сказать такое. Но хорошо, что теперь расставлены все точки над «и». Пожалуйста, накидайте мне в комменты ссылок на свежие яркие посты о заявлениях Суркова. Очень хочу понять этот феномен, разобраться.
Даже те, кто восхищается силой ума Владислава Суркова, считают, что всеми процитированный фрагмент его не красит. Аббас Галямов.
Сурков в своем интервью в очередной раз доказал, что он блестящий интеллектуал. Но даже у интеллектуала доминирующее ощущение сейчас не отличается от того, что преобладает в среде рядовых избирателей. Это ощущение застоя. Вторая эмоция, которая не то что сквозит, она прямо-таки прет из Суркова – обида на Украину. И это, конечно, диагноз. Система, творец которой настолько травмирован Украиной, не жизнеспособна. Не можно одной нации носить в своей подкорке так много другой нации.
Те, кто герои интервью пиетета не испытывает, тем более считают, что в интервью Сурков показал себя не с лучшей стороны. Петр Милосердов.
Меня всегда неприятно удивляло, когда неглупые, в общем-то, люди всерьез называют Суркова интеллектуалом.
Валентина Дудкова.
Даже не знаю, что сказать. И этот человек был долгое время кукловодом. Только такие и идут во власть. Мороз по коже. Он сейчас чувствует себя властелином мира.
Илья Рогалин.
Помню, давным-давно прочитал его книгу «Около нуля». Я как-то слышал интервью Стивена Кинга, где он говорил, что на 100% верит во все, что пишет. И я подумал, что если Сурков хотя бы на 5% верит в то, что пишет, это гораздо страшнее книг Стивена Кинга.
Наталья Шевшукова.
Сурков послан нам всем в назидание. Он нам показывает, зачем нужна политическая конкуренция и сменяемость. Когда ты все время во власти, дурь твоя освящена традицией чинопочитания и уважением к успеху. Ты большой и страшный, тебе можно. Когда все время в оппозиции, дурь твою не видно, ибо тебя жалко, ты маленький и хорошенький, и борешься с ворами. А когда оно меняется местами, перетекает одно в другое, орелы власти и мученичества обнуляются.
Многие строят предположение о том, с какой целью бывший серый кардинал Кремля дал это интервью. Ирина Северин.
Сурков просится на новый участок работы, где надо действовать против реальности. А в остальном интервью тухлое и верно подданическое, причем обоим центрам власти сразу.
Прокремлевские блогеры отвергают мысль, что Владислав Сурков просится таким образом на новую интересную работу. Вместо этого в их постах звучит теория, что ему просто нечего делать, и он на досуге набрасывает на вентилятор известную субстанцию. Кристина Потупчик.
Видно, что у Вячеслава Юрьевича появилось свободное время, и он решил барски спускать его, например, на интервью. И поэтому тут больше литературы, чем политики. Подборка филигранных фраз, которые копились у него в голове, видимо, годами, потому что времени писать романы не было. Тут я вижу, кто-то начал вытягивать из него какую-то политическую программу, но это как вытягивать политику из песен Гребенщикова. Она там есть, но задача неподъемная для редакторов каналов.
Телеграм-канал «Темник».
Если присмотреться к набору тезисов, то становится очевидно, что это вовсе не нервный срыв, хлопок дверью, полный разрыв, переход через Рубикон, а вполне просчитанный ход. Вброс, рассчитанный на получение ответной реакции изнутри и извне российско-украинской границы. От активистов и групп влияния, от субъектов политики и источников ресурсов. Как утверждает сам Сурков, ему интересно действовать в жанре контрреализма. Вот оно и началось. В данный момент он прощупывает почву, забрасывает пробный шар. Скорее всего, эта ставка не сыграет. Как говорится, ложная поклевка. Но лиха беда начала.
Но большинство комментаторов видят в Суркове не более чем сбитого летчика, за которым тянется череда неудач. Фактически, это Суркова сейчас нет, а Украина есть, указывает в комментариях. Эль Мирид.
Отставленный помощник Путина Сурков дал интервью, которое внезапно широко начало обсуждаться, особенно в контексте поиска неких тайных смыслов и знаков. Однако для деспотического режима, в лояльности которому Сурков расписывается, единственная формула отношений с бывшими выглядит до банального простой. Оказанная услуга ничего не стоит. Выход на пенсию в деспотии означает лишь одно – полное обнуление всех прошлых заслуг. И даже если отставник каким-то чудом вернется во власть, его новое значение будет определяться не прежними чинами и заслугами, а тем местом, куда он будет десантироваться. В этом смысле любое интервью Суркова, равно как и любого иного отставника, имеет интерес только с точки зрения мемуаристики.
Алексей Макаркин.
В интервью Суркова вряд ли стоит искать какие-то особые потаенные смыслы. Он 6 лет работал над одной главной задачей – как вернуть Украину в орбиту влияния России. И исходил при этом из нежизнеспособности Украины, которая есть руина, страна 404 и так далее. Но получилось иначе, причем не без невольного участия самого Суркова. В результате силового противостояния Украина консолидировалась на основе отталкивания от России. Причем это не зависит от того, кто занимает офис на Банковой улице в Киеве – Порошенко, Зеленский или кто-то еще. Прогнозы не сбылись. Политика России на украинском направлении, если не меняется, то сильно корректируется в направлении признания этой реальности. И действовать против нее в реальной политике стало невозможно. ДНР, ЛНР так и не сформировались как структуры, способные создать привлекательную альтернативу Киеву. Напротив, они отпугнули от русского мира немалое число его сторонников, которые не хотят жить на войне. Пока русский мир был про Пушкина и Толстого, они готовы были его поддерживать. Но горящие дома и возможность быть отправленным на подвал их не привлекают. Когда певец русского мира Проханов говорит о своей мечте погибнуть в горящем российском танке на Крещатике, то живущие в Киеве люди, для которых русский язык является родным, воспринимают перспективу боевых действий в своем городе с понятным ужасом.
Многие российские комментаторы сосредоточились на другом фрагменте интервью, в котором Сурков пытается предсказать будущее. Бывший советник Путина упомянул о том, что отсчет президентских сроков после изменения Конституции может начаться заново, и тем самым здорово переполошил российский сегмент соцсетей. Комментаторы лояльной власти не против. Максим Жаров в эфире радиостанции «Говорит Москва» поддержал идею Суркова.
Ну, Владислав Юрьевич фактически констатировал очевидное. Действительно, вот те поправки, которые в Госдуму внесены, вот конституционные, они фактически формируют, закрепляют режим суперпрезидентской республики, усиливают полномочия президента, и поэтому, в общем-то, я так понимаю, Сурков поддерживает то, что уже есть, и некоторые его инициативы, вот касаемо, допустим, обнуления президентских сроков действующего президента, они выходят уже за рамки того, что, собственно, в Госдуму внесено и в первом чтении принято.
Сенатор Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, назвал предположение об обнулении сроков домыслами. По его словам, среди предложенных поправок таких нет. Хотя число этих поправок, по словам Путина, уже приближается к 1000. Об этом президент упомянул во вторник на очередной встрече встречи с рабочей группой.
По имеющимся у меня данным, уже поступило там где-то порядка 900 предложений. Они носят такой серьезный содержательный характер практически по всем направлениям нашей жизни, жизнедеятельности государства. Поступают от разных людей и поэтому посвящены важнейшим, но разным темам.
Кремль пока на всякий случай от идеи обнуления сроков дистанцировался. Дмитрий Песков заявил, что мнение Суркова – это мнение россиянина, пусть и очень авторитетного и компетентного среди политиков и политологов. То есть, по сути, пресс-секретарь Путина напомнил, что Сурков нынче никто. При Ельцине идеи обнуления сроков уже звучали, напоминая телеграм-канал «Методичка».
Разговоры об обнулении сроков не новы. После принятия Конституции в 1993 году шли споры, считать ли первый срок Ельцина первым сроком, а не нулевым. В 1998 году Конституционный суд постановил, что Ельцин не может избираться в 2000 году. Его два срока – это два срока. Тогда в качестве аргумента суд использовал цитаты из документов ЦИК и слова самого Ельцина о втором сроке как о втором. Если все говорят, что у Ельцина два срока уже есть, значит, обнуление задним числом невозможно. Сейчас ситуация немного другая. Обнуление можно сделать не задним числом. Но, с другой стороны, Конституцию не отменяют, как было в 93-м году, а всего лишь изменяют. Говорить об обнулении сроков надо при внесении поправок, а не после их принятия. Желающих назвать нынешний срок Путина нулевым, как Сурков, оказалось пока немного. О третьем сроке Путина и призывах нарушить Конституцию в 2007 году говорили воодушевленнее. Лояльная общественность вперед батьки не лезет. Она предпочитает перекраивать более отдаленные от президента строки – на безопасном расстоянии.
Смелое предположение Суркова можно объяснить попыткой заново понравиться Путину, считают некоторые комментаторы. Борис Золотаревский.
А Сурков, конечно, прекрасен в своей откровенности после увольнения. Президентские сроки обнулить, местное самоуправление упразднить, Украины нет. Хочет, чтобы приняли назад. Старается.
Между тем, на встрече с рабочей группой Путин наконец назвал дату, когда пройдет так называемое всенародное голосование по поправкам Конституции – 22 апреля. Любовь Соболь на канале «Навальный Лайв» прокомментировала это так.
В общем, дату они там выбрали, так что можем рассчитывать на выходной 22 апреля. Жалко только, что на настоящий референдум по Конституции вместо некоего всенародного голосования рассчитывать не можем.
Доктор юридических наук и профессор кафедры конституционного права Высшей школы экономики Елена Лукьянова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» напоминает, что так называемое голосование и так называемая комиссия по поправкам – это просто балаган, который не имеет ничего общего с тем, как должны вноситься поправки в Конституцию согласно российским законам.
Никакой конституционной комиссии, никакого народного одобрения голосования плебисцита референдума быть не может. Оно не имеет юридического содержания.
Владимиру Путину этой конституционной... важно заручиться еще поддержкой.
Раз. Но это абсолютно нелегитимная процедура. Она не имеет никакого юридического смысла и никакого юридического содержания.
А почему? Если она легитимизирует это?
Она не легитимизирует ничего, потому что противоречит процедуре. Это абсолютный, я не знаю, можно сплясать на улице таким же образом, взяться за руки. Это голосование особенно...
Это прихоть Владимира Путина.
Прихоть, она стоит почему-то из моего кармана, деньги на эту прихоть берут. И мы видели недавно его распоряжение о выделении больших средств. Она не нужна, незаконна, ничего не легитимизирует, исполняет роль народного гуляния.
Но она дает возможность критикам этих изменений выразить свою позицию.
Кто?
Это прихоть Владимира Путина.
Где вы там видели в этой конституционной комиссии критиков изменений?
Эти критики покажите придут мне, на участки голосования и проголосуют против этих поправок.
Да, мы не знаем, от какого большинства будут голосовать. Мы не знаем, как будет приниматься это решение. Оно же не в рамках...
Это решение, правда, может не учитываться? Я имею в виду, это голосование может не учитываться в итоговом решении.
Леш, ну, это все симулякр. Нет такого у нас в законе голосования, нет у нас такого плебисцита, референдум по этому вопросу провести невозможно, по вопросам изменения Конституции нельзя, не предусмотрен референдум для внесения изменений с 3 по 8 главу референдума. И никто его назначить не может, что самое интересное, у президента нет таких полномочий, инициативная группа по этим вопросам не может инициировать референдум. Его может назначить только Конституционное собрание, которого у нас нет.
И нет закона об этом.
И нет закона.
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Во вторник утром ушел из жизни маршал Дмитрий Язов. Он, конечно, был человеком уже очень пожилым и много лет находился на покое, но о его смерти говорили много, ведь Язов был последним маршалом Советского Союза, а также предпоследним министром обороны СССР и членом ГКЧП, одним из зачинщиков госпереворота 91 года. В Твиттере на его смерть откликнулся лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Фронтовик, министр обороны СССР, он отдал всего себя службе Родине и до последнего пытался спасти советскую державу. Пусть земля тебе будет пухом, Дмитрий Тимофеевич, а мы продолжим борьбу за наше общее отечество.
Проникновенный некролог опубликовал в Фейсбуке и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Дмитрий Тимофеевич – человек великой воли, делом доказавший истинную любовь к стране и народу. Его судьба и воинская доблесть навсегда останутся примером для благодарных потомков, ради которых он сражался на фронтах Великой Отечественной войны.
Многие блогеры тоже отдают должное заслугам покойного. Олег Бублик.
Возможно, последний ветеран Погостья, где он воевал 17-летним лейтенантом. Для меня он был живой связью с тем временем и местом, где в соседней дивизии воевал и был смертельно ранен мой прадед. Только дед ушел весной 42-го, а маршал сейчас, через кажущуюся немыслимой бездну эпох.
Вадим Гольц.
Маршал Язов, 95 лет, участник войны. При нашем всеобщем отношении к ветеранам такой человек должен был бы не сходить с телеэкранов, иметь собственную еженедельную программу «Вечер с маршалом Язовым». Ему точно было что сказать народу, но нет.
Алексей Островский.
Мой дембельский приказ, подписанный министром обороны СССР Дмитрием Язовым, храню в своем армейском блокноте. Вечная память последнему маршалу великой державы.
Но не все так романтически воспринимали бывшего министра обороны. Роман Попков.
Маршал Язов умер. Главный кошмар моей семьи в 80-е. Они были уверены, что пока Язов на посту, меня, повзрослевшего, запросто отправят в Афганистан или в какой-нибудь Карабах.
Твиттер догоняя Е7И09.
Помер ГКЧПист, маршал СССР Язов, устроивший бойню в Тбилиси и Вильнюсе. Земля тебе стекловатой, Димон.
Много в сети и размышлений о роли Язова в путче. Сам факт его участия в госперевороте историку Леониду Млечину кажется парадоксальным.
Главное в его характере, мне кажется, он был исполнительный служак. Поразительным образом в августе 91 года он оказался в рядах ГКЧП, выступил против собственного верховного главнокомандующего. Неожиданно для человека, который всю жизнь посвятил себя военной службе.
Шансов у путчистов тогда было мало, и многие считают, что провалился переворот, в том числе благодаря Язову. Твиттер – ехидные твиты.
Скажем ему спасибо за неумелую организацию путча в 1991 году. Если бы путч был организован лучше, Путин начался бы раньше, был бы страшнее и продлился бы дольше, поскольку был бы коллективным.
Виктор Шацких.
Язов, конечно, не смог бы в августе 91 года стать военным диктатором, но отдать нужные приказы войскам он бы сумел, и эти приказы были бы выполнены. Из сегодняшнего дня очень полезно подумать на тему, почему рядом с честным солдатом Язовым и над ним, на том месте, где должно быть политическое руководство страны, остались только мутные типы с трясущимися руками. Где были правильные твердые государственники того сорта, что выпрыгивают сейчас из штанов в телевизоре и в Госдуме? Куда они деваются в подобных случаях?
Павел Аптекарь.
Покойный маршал Дмитрий Тимофеевич Язов участвовал в кровавых и страшных боях Волховского фронта, был трижды ранен. И да, в критический момент истории, в августе 1991 года, он взял на себя ответственность и распорядился вывести армейские части из Москвы.
Михаил Фишман.
Маршал Дмитрий Язов был заговорщиком. Он стоял у истоков ГКЧП. Он участвовал в первой встрече путчистов 5 августа, которую организовал Крючков, и на которой обсуждались изоляция Горбачева и введение чрезвычайного положения. Он распорядился ввести в Москву военные части. Это все известно. Не так широко известно, что Язов же и остановил путч. Он не собирался стрелять в людей. Шокированный трагической гибелью Комаря, Усова и Кричевского в ночь на 21 августа в туннеле под Новым Арбатом, Язов единолично распорядился вывести войска из города и таким образом подписал ГКЧП приговор. «Умели напакостить, надо уметь и отвечать», — ответил он Крючкову и Бакланову, когда те приехали, чтобы уговорить его довести дело до конца.
Те, кто был знаком с Язовым лично, вспоминают о нем тепло. Петр Соседов.
О Язове мне рассказывала невестка последнего руководителя КГБ СССР Вадима Бакатина. Она говорила, что из всех ГКЧПистов он был самым порядочным и честным человеком.
Елена Ласкарева.
–
Путч случился в августе 1991-го, незадолго до моего дня рождения. А аккурат в мой день рождения мой друг Володя Соловьев, который тогда вел дело ГКЧП, беседовал в изоляторе с Язовым. Было поздно, он нервничал, торопился ко мне и посетовал, что у любимой девушки нынче день рождения, а он торчит тут с подследственными и даже подарок уже купить не успевает. Тогда Язов распечатал блок Мальборо из передачи и протянул ему пачку. Лукьянов дал карандаш, а Павлов — визитку. И с этими драгоценными дарами Володя явился под конец праздника. И я очень гордилась тогда таким особенным подарком. Лукьяновский карандаш потерялся, визитка Павлова до сих пор где-то лежит, недавно наткнулась на нее, а Мальборо от Язова мы курили с особо дорогими гостями по особым случаям, всегда его при этом вспоминая. Поскольку Володя сказал, что у него есть крепкая мужская правда и все там не так, как в телеке болтают, но подробнее на мои расспросы отвечать отказался. Сейчас часто думаю, что было бы, если бы этот госпереворот удался. Какая была бы жизнь? Какая страна? Мы стояли на развилке истории.
Но есть и мнение, что преувеличивать благородство Язова не стоит. Игорь Курлянский.
Злорадствовать не стану, но и скорби у меня по почившему ГКЧПисту и сталинисту нет. Сторонники легенды о доблестном вне августа 91 года Язове ставят ему в заслугу, что он дал таки приказ о выводе войск. Но забывая, что до этого он сам же их вел и вообще был одной из ключевых фигур ужасного заговора, сломавшего нормальный ход развития событий. А вывел, когда уже стало ясно, что авантюра потерпела крах. И вообще повел себе Язов в 90-е годы в дальнейшем развитии ГКЧПистской истории несолидно. Сначала горько каялся на следствии в предательстве своего главнокомандующего, а затем стал отрекаться от этого своего раскаяния, когда сменилась политическая конъюнктура. Это выглядело как лукавство. Да, он честно воевал на фронтах отечественной, это, конечно, его заслуга, но и Левченко из места встречи изменить нельзя, тоже честно и отважно воевал, прежде чем подался в бандиты.
Хотя теперь, когда восторжествовала в современном виде та самая идеология, которую тогда пытались вернуть путчисты, все это не имеет особого значения. Павел Соболев.
Называть кончину маршала Язова смертью последнего остававшегося в живых члена ГКЧП фактически неверно, потому что до сих пор жив такой позабытый всеми второстепенный путчист, как Олег Бакланов. Однако в любом случае ни Россию к свободе, ни человечество к новому и лучшему миру переселение хунты в полном составе в постмарталию никак не приближает. Каким-то действительно обнадеживающим знаком в этом смысле имеет потенциал когда-нибудь стать смерть, а лучше гибель, последнего члена дачного кооператива «Озеро».
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте «Радио Свобода». До скорой встречи!